Сама пьеса Софью не заинтересовала совершенно. Что словесные кружева Семёна Полоцкого, похожие на геометрически подстриженный парк. Красиво, правильно, безжизненно. Что сюжет? Оставьте еврейские народные сказки евреям. Важно было другое. Царевны должны были прятаться за специальной ширмой, чтобы не увидел их никто посторонний. Они там и прятались. И что, если за ширмой оказалось на одну царевну меньше? Остальные-то визжали от восторга и внимания не обратили. А если что, Марфа скажет, что у сестренки животик прихватило. Бывает. А Софья в это время изучающе глядела на Наталью. С ее точки зрения, так себе. Девица была неплоха, высокая, статная, полноватая. Но сейчас это модно. Глаза на выкате. Щитовидка. Черные, умные. Волосы гладкие, черные. Мелкие белые зубки, румяные щеки. Но смотрит, как ребенок. Ну да и чего ждать от девчонки? «Ты и есть Наталья, которую за моего отца Матвеев прочит?» Первой начала беседу Софья. Раскрыться она не боялась, наоборот. Ей надо было за небольшое, минут 15, время сломать защиту Натальи и понять, что внутри, а как. А только пробить ее, чтобы наружу все тайное полезло. Иначе никак.
«Я, государыня. Так почему бы и не выйти? Богат, стар, на руках тебя носить будет».
Наталья сверкнула глазами, но ответила пока еще кротко.
«Не люб он мне, государыня». «Так ведь тебе и другой никто не люб. Ни царевич Ираклий, ни сын боярский, ни купец. Сватались к тебе уже. Не проще ли в монастырь? Да не морочить людям голову!»
Наталья вспыхнула красными пятнами. Софья усмехнулась.
«По моей просьбе все о тебе разузнали. Бегала ты в деревне, сопли подолом вытирала. Не дать не взять, девка-лапотница. Но Матвеева ты не упустила. И верно. За кого б ты замуж не вышла, ему верна будешь. А мужа в спину бить станешь?»
«Не стану».
«Знаю я, что не люб тебе никто. А ежели мужа немилого обвести, это и не предательство вовсе. Так ведь ты рассуждаешь?»
«Плохо вы обо мне думаете, государыня».
Я пока о тебе вообще не думала. Мой отец заблуждается, его и беда. Мне ты ничего сделать не сможешь. Поцарствуешь 10 лет, да и в монастырь.
Государыня,
не уж не знаешь, как у нас вдовы и царицы заканчивают. У тятеньки моего сыновей хватает, все не перемрут. Так что власти тебе не видать. Да и эти 10 лет, думаешь, легко царицей быть? Это кубло змеиное мать мою в могилу свело. Оно и тебя зажалит. Мамки, тетки, боярыни, сударыни. Сама в монастырь сбежишь. Еще и умолять будешь, чтобы отпустили.
Наталья давно бы сбежала, но двери были снаружи заперты. И ждал там Ванечка Морозов, проводивший девушку к Софье. Оставалось только огрызаться, потому что девочка за столом была серьезным противником. Она говорила чудовищные вещи и пристально смотрела на Наталью, ожидая реакции. И что ужаснее всего, ведь не лгала. Могло так и случиться, что по ее слову сбудется. И тогда только в петлю. Что может быть хуже для женщины, чем любить одного, а попасть в руки к нелюбимому?
Матвеев зря боится. За моего отца тебе никто бы замуж выйти не препятствовал. Поменялись бы Милославские на Нарышкиных. Только и дело.
Матушка ваша была из Милославских.
Софья фыркнула. Тема была болезненной. Род Милославских уже начинал искать подходы к ней и к Алексею на предмет материальной выгоды. По рукам бить не успевали.
Это сейчас не важно. Важно другое. Алексей на тебе жениться не может.
Почему?
Потому что ты никто. Просто ничтожество с большими титьками, которые были удачно выставлены под носом у моего отца.
И вот теперь Софья действительно пробила броню женщины.
Да как ты смеешь? Не нашлось бы тебя, Матвеев бы любую другую девку подобрал. Да ты...
Какое там уважение? Наталья задохнулась от гнева и боли.
Брак с тобой, пустышка? Мой отец уже совершил эту ошибку, поэтому может ее и повторить. Брат так поступать не должен. Принцесса датская или французская. Возможно, мы поищем в Италии или Испании. Но не ты и никто другой из местных девок.
Наталья в гневе сделала шаг. Теперь они с Софьей были совсем рядом.
«А вот это не тебе решать».
«А что, будешь добиваться своего?»
Софья не боялась, и это бесило. На губах девочки играла насмешливая улыбочка. И Наталья, протянув руку, схватила ее за запястье, мечтая раздавить наглую соплячку, которая посмела... Она посмела.
«Я Алексея люблю. Ты дрянь малолетняя. И тебе плевать, что своим замужеством ты ему перекроешь многие ходы? Я его сделаю счастливым».
Наталья и не задумалась.
«Ага».
Софья словно не чувствовала впившихся в руку пальцев, хотя синяки останутся. Ну да ладно, не умеет эта девица кости ломать или, как в гареме, уязвимые места находить. Там-то это искусство, а здесь...
«Значит, Лёшка в тебя влюбляется, вы сбегаете, и он навлекает на себя гнев отца. Погневается, да простит, в ноги кинемся. А если не дадут, прочь погонят».
И вот тут Наталья заколебалась. Но потом...
«Алексей — законный наследник, да и в Польше его коронуют. А потом огневается отец, Федьку наследником назначит. Войной на свою страну пойдете?»
Софья нарочно подпускала в голос истерические нотки. Давно известно, что истерика — штука заразная. Но Соня, еще в бытность свою в 20 веке, заметила одну особенность. Пронзительные крики что-то отключают в мозгу у человека, даже если орет не он, а на него. Становится сложнее критически воспринимать действительность. Человек начинает дергаться. Почему так? Черт его знает. Она не читатель, она писатель.
«Не понадобится воевать. Все хорошо будет. Поддержат нас наверняка».
«Да уж, кто бы спорил. И вас поддержат, и Федора направят. Найдется кому подгадить».
Софья пристально смотрела на девицу. И последний удар. Уже нарочито спокойно и насмешливо.
«А ведь ты себе врешь, девка. Не будь Алексей царевичем, ты бы в его сторону второй раз и не взглянула».
«Гадина ядовитая!»
Наталья отскочила, как ошпаренная. Софья пожала плечами.
«Гадина! Только ты учти, я правду сказала. Жениться на тебе Алёшка может, да вот что ты дашь-то ему?
Наталья задумалась. А ведь и верно. Что? Три огурца да пять поросят? И родственников полчище.
Мой род древний. Да. И что с того? И древнее есть. Да только не Романовы. Зато корона на отцовской голове, а не на чужой.
Софья усмехнулась.
Нас скоро хватятся. Иди, подумай над моими словами. Ежели чего хорошего надумаешь, через Алексея передашь.
Что?
Если бы под ногами Натальи разверзлась пропасть, она и то не была бы так удивлена. Софья усмехнулась.
Ему тот храм понравился, так что молитесь и не серчай. Ты себя старалась с лучшей стороны показать. А мне хотелось со всех посмотреть. Ваня!
Дверь распахнулась.
Ванечка, ты не проводишь девушку?
Иван Морозов кивнул и сделал приглашающий взмах рукой Наталье. Та развернулась и кораблем поплыла по коридору, кипя от возмущения. Но надолго ее не хватило.
Ну и... Господи, прости меня грешную!
Довела? Иван чуть улыбнулся. Она... это умеет. Наталья развернулась, поглядела возмущенно.
И все это терпят. Да ее в монастырь надо, как ведьму, на хлеб и воду.
Синие глаза холодно сверкнули. Но парень промолчал. Развернулся, пошел по коридору. Наталья последовала за ним, вся кипя от ярости. Она все еще была в бешенстве, когда за ней пришел Матвеев. И эта злость сделала ее особенно хорошенькой, окрасила румянцем щеки, заставила сверкать глаза. Сделала голос особенно звонким. Царь был очарован. А Наталья все искала глазами царевича, но он так и не появился. Оно и неудивительно. Троица сидела там же, где получасом раньше Софья беседовала с Натальей. Парни слушали отчет девочки, которая задумчиво вертела в пальцах гусиное перо.
«Девка умная, очень, но и очень горячая. Для нее края нет, или любовь, или ненависть. Сейчас она тебя любит, сделает все, чтобы ты на ней женился. А вот что будет потом? Она на тебя обязательно начнет давить.
Именно давить?
Иван Морозов смотрел спокойно. Софья чуть поморщилась, потерла запястье.
Больно?
Синяки. Уже видели оба. И Алексея едва удержали. Софья просто дверь собой загородила, чтобы тот не вылетел и не помчался отрывать Наталье голову. Неприятно, но жить буду. Лёшка, я не знаю, честно тебе скажу. Она сильная, серьезная, но...
Но?
Софья помолчала, вспоминая свои впечатления от Натальи. Все бы в ней хорошо, кроме одного. Она не командный человек. Софья готова была работать в команде, а Наталья только командовать. Она не потерпит, если будет второй или третьей. Она хочет быть и первой, и единственной. И рано или поздно на Алёшку начнется давление. Она будет отрывать его от друзей, постарается оттеснить их. Но она-то не знает, куда идти. Она не знает, к чему может привести ее руководство. И объяснить ей это не получится. Сломать ее можно. Но зачем она нужна, сломанная? И так бесхребетных девиц хватает. Зачем тогда тратить время, силы, нервы? Проще сразу отсечь ее от Алексея. Хотя это уже и произошло. Рукоприкладство по отношению к маленькой сестренке, любимой Сонюшке, Алексей никому не простит, даже если она сама виновата. Для нее многое значат ее желания. И она захочет не только царствовать, но и править. В семье, в государстве, в твоем разуме. Соперницы соперников она не потерпит.
То есть вас с Иваном?
Где-то так. Но жаль, ужасно жаль. Она могла бы горы с нами свернуть.
Но скорее увлечется сворачиванием вам шеи.
Софья пожала плечами. Я вывела ее из себя. Но второй раз она этого уже не допустит. Будет готова. Лёша, я не знаю, насколько верно мое суждение, но Наталья, она во многом тиран.
И Матвеев тоже.
И давить он на нас будет.
Одним словом, Иван решил подвести черту. Алёша, если хочешь вечных сражений дома, женись.
Сражений не хотелось, да и любви особо не было, так что Алексей фыркнул.
Нет уж. Мы лучше с Европой породнимся. А это... Пусть ее...
Пусть станет нашей мачехой.
Алексей замотал головой. Соня, с ума сошла! Царевна фыркнула, показывая свое отношение.
Понимаешь, Алеша, она готова была с тобой сбежать и войной на свою родину пойти. Ее бы это не остановило. Так или иначе, ее бы не остановили ни потоки крови, ни беды Руси-матушки. Но это сейчас все ради тебя. А потом, когда страсть утихнет, ты учти, к отцу у нее страсти нет. Им она с самого начала управлять сможет. И на тебя его натравить, и поссорить вас, и наследником Федора сделать.
И захочет страшнее отвергнутой женщины. Мда, отравить ее, что ли? Софья пожала плечами, глядя на брата.
С одной стороны, нет человека, нет и проблемы. Это несложно. С другой, Матвеев начнет искать виновного. И отец тоже. И могут ведь доискаться. Кто-то что-то увидит. Нет, Алёша, тебе в немилость попадать никак нельзя.
Так что, матушкой обзаводиться?
Тоже нет. Лёша, ты сможешь потянуть время?
Смогу.
Вот и смоги. Сходи. Извинись за меня.
Соня!
Скажи, что я от любви к тебе голову теряю. Вот меня и сорвало. Ну, навешай девушке лапшу на уши. Ты же можешь.
А тем временем...
Информация. Наше все. Надо сделать так, чтобы отец не просто... не женился, чтобы ему и ни на ком другом жениться не захотелось бы.
У тебя есть чудотворная икона, и ты ей будешь молиться? Софья фыркнула на Ванечку, который решил поехидствовать не ко времени.
О, нет! Я что-нибудь придумаю. Все равно ранее, чем через полгода, батюшка жениться никак не изволит. Так что, Алеша, на тебя вся надежда. Нужно, чтобы она оставалась в тебя влюблена. Но пока никуда не сбегала. И отца не отшивала. Резко. Сможешь?
Я все смогу. Сонь, ты точно что-нибудь придумаешь? Софья крепко обняла брата, и Алексей на миг приник к ее плечу. Смешно сказать. Иногда он ее воспринимал не как сестру. Нет, как матушку, которой и не знал толком.
Алёшенька, братик мой родной, всё для тебя сделаю, чтобы ты счастлив был.
Сонюшка. Софья думала, что судьба Дико ироничная штука. Переместиться в тело ребенка, чтобы воспитывать своего брата, как не воспитывала сына. Алексей попрощался и исчез за дверью. Ваня Морозов ненадолго задержался. Вспыхнула теплая улыбка. Завидую я Алёшке. Мне бы такую сестру. Софья крепко обняла друга за шею.
Не положено плевать. Никто не видит и не донесет.
А тепло человеческое, оно любому нужно. Будь ты хоть царь, хоть нищий.
Ванечка, я и так у тебя есть. И я, и Алёша. Ты только позови. И есть, и будем.
На миг девочку стиснули крепко-крепко. А потом Ваня выпустил её, взял за руку. Убил бы эту дрянь лупоглазую. Теплые губы коснулись синяков на запястье, прямо через шитый золотом рукав. И юноша ушел вслед за другом. Софья хлопнула глазами и постановила себе заняться приятелем. Еще не хватало, чтобы он зверем на Наталью смотрел, а та заметила раньше времени. Нет, все хорошо в свой момент. Итак, как же мы можем заставить царя отказаться от брака и заодно разбить ему сердце? Вариант должен быть идеальным. Второй попытки не будет. Жалко ли Софье было отца? Честно говоря, не очень. Это не жизнь, не здоровье, не власть. Это просто операция по извлечению межреберного беса. Кому-то и похуже приходилось. Мысль о том, что на старости лет Алексей Михайлович заслужил капельку счастья, Софье тоже в голову не приходило. Ну, заслужил. И что? Теперь всю страну похоронить из-за его влюбленности? Перебьется.
Следующий месяц все шло как по нотам. Алексей Михайлович еще пару раз встретился с Натальей и все больше очаровывался умной и скромной девушкой. Алексей Алексеевич также встретился пару раз с Натальей. Но вот очароваться у него не получалось. Он оценил по достоинству и ум, и целеустремленность. Но вот получить это сочетание в качестве жены... Увольте. Жена должна быть тылом, а не генералом, определенно. Софья собирала сведения и выяснила, что Матвеев
отказала дома царевичу Кахете Ираклию, мол, нечего на его воспитанницу пялиться бесстыже. Хотя, по уверениям Филимона, там еще кто на кого пялился. Ну, не любили Наталью Нарышкину.
Софья решила собрать сведения и об Ираклии.
И полученное весьма ее порадовало.
Но пока рано было форсировать события, требовалось время. И время шло. Переехал в Дьяково царевич Федор.
И тут же попал под крылышко царевны Анны, у которой вовсю проснулся материнский инстинкт. Своих они больше с воином не заводили, ограничившись тремя детьми. Воспитывать малышей Анна сама не могла. Софья с Алексеем были почти взрослыми, а вот Феденька...
И то сказать, хоть и болезненный, ребенок отличался живым умом и любознательностью и сильно прикипел к Исааку Ньютону. Да,
когда Софья услышала от Глаубера эти имя и фамилию, она своим ушам не поверила, но тем не менее уточнила. И пришла в восторг. «Да, Ньютон? Похоже, тот самый!» И что особенно приятно, неуживчивый и не слишком богатый. Недолго думая, в Англию полетело письмо с предложением крупной суммы и всяческих радостей, ежели достопочтенный сэр согласится переехать на Русь и жить при царевичевой школе, а также любые материалы и финансирование любых исследований, насколько фантазии хватит. Конечно, сначала Исаак не поверил, но после переписки с Глаубером, а научный мир — штука тесная. Все локтями толкаются, и больно. Все-таки решился попробовать. Сильно он ничего не терял. По Англии гуляла великая чума. В Тринити-колледже к нему относились как к серой посредственности. Ну, и кто ж выдержит? И в конце зимы 1669 года сэр Исаак вступил на православную землю в Архангельске с багажом из трех сундуков и одной собаки. Надо сказать, его не обманули ни в чем. Первое, что сделал представитель царевича, это вручил Исааку деньги на обратную дорогу, ежели тот пожелает, а также деньги на проезд, прокорм и прочее. А потом нанял воски и дал в сопровождение трех усердных и смышленных слуг. Так и получилось, что в конце весны Исаак Ньютон предстал перед царевичем Алексеем, а тот мгновенно перепоручил ученого заботам тетушки и опять сбежал в Москву. Тетушки же с подачи Софьи поселили двоих ученых рядом и заказали ордену Нащекину все по списку. Ньютон, получив впервые в жизни в свое распоряжение целую лабораторию,
да еще и учеников, которые, в отличие от нагловатых студентов, смотрели ему в рот и воспринимали все его слова как высшую мудрость, даже чуть растерялся. Но потом принялся заниматься любимой наукой, вовлекая мальчишек в свои опыты и заражая энтузиазмом.
С царевичем он познакомился совершенно случайно. Все-таки, как царский сын, Федор пока обучался отдельно.
Нельзя ж, чтобы он оказался хуже какого-либо плотника.
Ньютон как раз отдыхал в саду под цветущим деревом. Федор гулял там же. И неудивительно, что они встретились. А там... слово за слово. Разговор, хоть и велся по латыни, оказался интересен обоим. И на следующий день мужчина и мальчик опять разговорились.
Софья, узнав об этом, пожала плечами и приказала не мешать. Да и что плохого в том, что мальчику интересна наука? Ежели... даст Бог, с Алексеем все в порядке будет, то царствовать Федору не доведется. Стало быть, надо чем-то его занять. А чем? В церковь? Ну вот, не срослось уже у мальчишки. В этом умоленном гадюшнике разбираться тоже талант нужен. А вот в ученые дело хорошее.
Саму Софью намного больше занимала Нарышкина. Царь влюблялся все больше. И пару раз в кругу семьи уже заводил разговор, что он, мужчина, еще молодой, а счастья каждому хочется. Алексей, которому уже основательно настучали по лбу, и Софья, и Иван, поддакивал отцу. И даже как-то раз пошутил, что ежели батюшка сам женится, стало быть, ему невесту можно и не искать. Царь явно таял. Ведь ему не придется преодолевать противодействие семьи. Может, Марию он до конца и не любил, но с детьми-то привязанность так легко не разорвешь. Тем более Алексей старшенький, наследник, радость и гордость. Царю и в голову не приходила мысль о предательстве Натальи. А сама Наталья... угар начинал проходить, но прекращать игру девушка и не думала. Царевич выглядел куда как более завидной добычей. Достаточно мягкий, чтобы им крутила сестра, а значит, и она сможет. И моложе, симпатичнее. Определенно им надо было заняться. Только вот бежать и венчаться он отказывался. Говорил, что обязательно должен получить отцовское благословение. Так что пусть уж Наташенька старается в царских глазах не упасть, а он-де свой случай не упустит. Наталья и рада была стараться. Откажется царевич, остается царь. А он выглядел вполне очарованным. Так прошло лето.
И в школу приехал
дорогой гость, удалой казак Степан Разин. Софья ему обрадовалась как родному. Были вещи, для которых годился только он. Но обрадовалась ему не только Софья. И девочка это подметила. Еще загорелись глаза у тетки Татьяны. И еще бы им не загореться. Степан казак в самом расцвете сил. Старше ее лет на 5, да и царевне 33 года. Хоть и не девочка, а все же. Софья-то воспринимала ее не как старуху, кое она считалась в это время. Нет, у нее в голове были живы мерки 21 века. Вот она и видела вполне себе интересную женщину, не глупую, яркую, обаятельную и привлекательную. Пусть со своими тараканами, но кто из художников или поэтов не наделен ими? Казака радушно встретил Алексей и принялся расспрашивать о житье-бытие. Надо сказать, был он весьма доволен. В чем проблема была на Урале? Да, башкиры, татары и прочие друзья шалили, и с крестьянами у них все удавалось: налететь, пограбить, порезать, пожечь. С казаками такие номера не проходили. Они и сами гораздо были в набеги ходить. И коса нашла на камень. Да как? Со всего размаху, жалобно лязгнув и потребовав кузнеца. За один налет казаки устраивали 5. Причем не особо разбирались, кто там, из каких деревень. Они просто налетали, уводили взамен одной коровы 5, взамен одной спаленной хижины поджигали 10, а взамен одного убитого клали каждого 5-го мужчину в деревне. И татаровья взвыли. А куда кинешься? Кому пожаловаться? Китайцы? Так далеко. Прежде чем они Стеньку угомонят, тот еще не весь сколько деревень переморит. В ноги царю бросится? Так простите, это Иван Грозный татарам воле давал. А вот Романовы то тут, то там землицу отгрызали для своих нужд. Бунтовать? Это тоже в один миг не делается. Так что выход был только один — отговаривать излишне буйную молодежь от набегов. Тем более, что пойманных разбойников ловили их достаточно часто. Казаки вообще оказались весьма мобильны. Просто вешали за ноги на деревьях или разрывали лошадьми. Милосердие? Пусть скажет это слово тот, кто рыдал хоть раз на пепелище, оставшемся от родного дома, и думал, где искать уведенных разбойниками родных, в землице или на рабских рынках. Только он имеет право на милосердие. А остальным лучше промолчать. У них не вырезали семьи. Их дети не умирали от голода и холода. Так что и письмо от Строганова это подтверждало. На Урале стало достаточно тихо.
Впрочем, Алексей Алексеевич не считал действия казаков несправедливыми. Между прочим, его отец, на минутку, царь Казанский, Астраханский, Сибирский. И где? Или гладко было? На бумаге? А когда дело дошло, так начались радости. Кому царь, кому дворняжка? В Москве лает, а у нас и ветер не носит.
Вот уж что Алексею Алексеевичу было не нужно, так это излишняя автономия. А то воевод назначаешь, и те сидят на местах, чихнуть боятся. Нет уж, порядок должен быть. А то, простите, воевать. Польшу лезем. А на своей земле разгрести не можем?
Одним словом, Степан занимался тем, что ему нравилось. Сам себе начальник, гоняет разные банды, никто на него за это не исполчается, о родном селе также можно не беспокоиться. Не жизнь, малина.
Впрочем, у Алексея Алексеевича было и еще о чем поговорить с казаком. И в частности...
«Это что, государь?»
«А ты испробуй».
«Вроде пищаль, только тяжелая, да и сделана непривычно.
А вот снаряды к ней».
Действительно, казнозарядные пищали с подачи Софьи изготавливать начали. Только два кузнеца в Дьяково, только для Алексея Алексеевича и в строжайшей тайне. Обходилось это пока безумно дорого. До 10 рублей за пищаль. Но Софья считала, что овчинка стоит выделки. Пусть дороже. Пока. Пусть.
Еще бы вспомнить, как нарезное оружие сделать, так и вообще чудесно будет.
Но идею она знала, а остальное... Пусть пока хоть вручную пилят, потом разберемся. На хорошее дело денег не жалко. Зато такая пищаль била дальше, точнее... Была удобнее в зарядке и транспортировке. Степан ее во дворе пристрелял. Плечами пожал, мол, игрушка. Пока ты с такой радостью, кто-то на тебя с луком. А с другой стороны, пищалет не одна. Да и луки у татар не самые сильные. Просит царевич взять 10 пищалей на испытание. Просит пристрелять, да рассказать, что и как.
Со всей нашей дорогой душой.
А еще что?
А еще есть для казака одно поручение. Но ежели государь о том узнает, не сносить головы будет и царевичу, и Степану.
Это мужчину не напугало. Двум смертям не бывать, да одной не миновать. И им из-за Долгорукого было б головы не сносить. Ну, сошло ведь. Глядишь, и в этот раз гроза мимо пройдет. А что случилось-то?
Алексей потер переносицу и изложил проблему. Звучала она так. Царь-государь после смерти жены загрустил да затосковал. Тут боярин Матвеев ему под бок девку гладкую и подсунул. И не то бы беда, что девка матвеевская, а то беда, что царь жениться надумал. А вот это всем без надобности.
«Убить, государь?»
Алексей Алексеевич покачал головой. «Что ты, Степан, к чему нам душегубство?»
«Так что делать надобно, государь-царевич?»
«Девка эта, до того, как перед царем хвостом вертеть, с царевичем Кахетинским куры строила. Вот и устроить бы их счастье».
«Что делать прикажешь, государь?»